Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Елена Поляковская. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы». Смотрим телевизор.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Суд по делу Василия Алексаняна отложен до 2 ноября. Общероссийскую акцию протеста начинают сегодня независимые профсоюзы России. Победу на досрочных парламентских выборах в Греции одержала социалистическая партия. Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о присутствии Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. С подробностями из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение, принятое судом, было толком никому и непонятно, потому что если в прошлый раз судья Неделина говорила, что не может вынести решение о приостановлении производства по делу в отношении Василия Алексаняна, поскольку его нет в зале судебных заседаний, адвокат не предоставил никакого письменного мнения Василия Алексаняна на этот счет, то сегодня адвокат Дангян огласил заявление Василия Алексаняна, который в частности подтвердил, что он ознакомлен с результатами медицинской экспертизы и считает законным и обоснованным будет решение о приостановлении производства по делу, но судья Неделина выслушала это, потом предложила назначить следующее заседание 2 ноября, сославшись на то, что адвокат говорил, что до этого времени у Алексаняна должна пройти очередное плановое обследование по второму заболеванию, лимфоме. И, видимо, судья посчитала, что, может быть, до 2 ноября Василий Алексанян выздоровеет настолько, чтобы участвовать в судебных заседаниях.
Рассказывала Марьяна Тарачешникова.
Радио «Свобода». Новости.
Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». Профсоюзы протестуют против массовых увольнений и сокращений в период кризиса, задержек выплат заработной платы, снижения уровня жизни рабочих российских предприятий. По заявлению ФНПР, в рамках акции, которая продлится до 9 октября, в разных городах страны пройдут митинги, шествия и пикеты. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение дела в отношении группы скинхедов «Белые волки». Сообщается, что обвиняемые, среди которых есть несовершеннолетние, могут быть причастны к 11 убийствам и одному покушению на убийство. Лидеру группировки, 18-летнему Алексею Джавахашвили, инкриминируются 2 убийства. Слушание проходит в закрытом режиме. В транспортную прокуратуру Приморья обратились родственники моряков сухогруза «Перуит», застрявшего у берегов Панамы. Судно с российским экипажем находится там с апреля, после того, как владелец сухогруза отказался оплачивать услуги по обслуживанию корабля, и сухогруз арестовали за долги. Члены экипажа, 11 россиян, все это время не получают зарплату, у них на исходе запасы продуктов и воды. Из-за просроченных документов члены команды не могут сойти на берег.
Судно обесточено, кончилось топливо на судне. Продукты скоропортящиеся испортились. Воды нет, собираем дождевую воду. Кушать готовим на корме, на костре. 11 человек, экипаж, включая меня. Ну и у нас одна женщина, повар. Ну, женщины, сами понимаете, здесь сложнее всего.
Сказал капитан сухогруза «Перуит» Владимир Веревкин. К решению проблемы российского экипажа уже подключились сотрудники российской дипмиссии в Панаме. По последним данным, морякам доставлены вода и продукты.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Пакистана, Исламабаде, рядом с офисом Всемирной продовольственной программы ООН, сегодня произошел взрыв. По данным местной полиции, по меньшей мере 2 человека погибли, еще несколько получили ранения. На видеокадрах с места события видны разбитые окна в здании международной миссии и столб дыма. Проводится расследование. В Греции внушительную победу на досрочных парламентских выборах одержала оппозиционная социалистическая партия. Согласно предварительным данным воскресного голосования, социалисты заручились поддержкой примерно 44% избирателей, опередив тем самым на 10% правящую партию «Новая демократия» премьер-министра Костаса Караманлиса. Сообщается, что Караманлис уже поздравил с победой лидера социалистов Георгиоса Папандреу. Приветствуя своих сторонников на митинге в Афинах, Папандреу сказал:
«Мы берем на себя большую ответственность, я беру на себя большую ответственность за изменения, которые необходимы всем нам, чтобы жить в единой, справедливой и процветающей стране, стране развития и прогресса»,
сказал лидер греческих социалистов Георгиос Папандреу. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии посетят новый иранский завод по обогащению урана в городе Кум 25 октября.
Мы договорились о том, что наши инспекторы приедут в Иран 25 октября и отправятся в Кум. Я надеюсь и верю, что Иран будет максимально открыт по отношению к нашей команде инспекторов, для того, чтобы мы могли оценить информацию, полученную нами при инспекции, как можно скорее.
Заявил на пресс-конференции в Тегеране глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. На недавних переговорах в Женеве Иран согласился допустить международных специалистов на свой новый завод, о существовании которого стало известно в сентябре. Мировое сообщество опасается, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Тегеран это отрицает. Советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что присутствие террористической группировки Аль-Каида в Афганистане значительно уменьшено. В интервью CNN Джонс также сказал, что нет никакого риска возвращения талибов к власти в стране. Заявление сделано после того, как на востоке Афганистана в результате нападения погибли 8 американских солдат. Президент США Барак Обама рассматривает различные варианты курса в отношении Афганистана на фоне падающей поддержки американцев, продолжающейся в течение 8 лет войны. Румыния готовится к общенациональной забастовке. Тысячи учителей, полицейских, врачей и других госслужащих угрожают не выйти сегодня на работу, чтобы продемонстрировать свое несогласие с так называемой политикой затягивания поясов, рекомендованной Международным валютным фондом. Согласно условиям МВФ, для получения очередного транша антикризисного кредита общим объемом 20 миллиардов евро Румынии необходимы реформы финансовой системы и сокращение кадров в государственном секторе. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. На канале НТВ закончился показ сериала «Глухарь», о котором критики говорят как о новом феномене, в интернете активно обсуждают. Одни хвалят за то, что сериал про реальную жизнь, про хороших, но не всегда поступающих по закону и всегда по справедливости милиционеров, которые с пониманием относятся к людям. Меньшинство же сериал ругают за то, что он опять утверждает правду не за законом, а за справедливостью. Вечный спор Шарапова и Жегловой из культового места встречи изменить нельзя, знаковых фильмов и сериалов 90-х. «Брат и бригада». Не случайно, наверное, что у сериала есть своеобразный эпиграф. На страже закона главное оставаться человеком. Первый сезон был для «Глухаря» успешным, но в новом фильм побил все рейтинговые показатели, и новые серии сериала собирали максимальное количество телезрителей. Это самый популярный телепроект в стране минувших двух недель. Таковы данные ТНС. А в Москве и в других городах сериал каждый вечер в среднем смотрело 30% и более телевизионной аудитории. Что же угадали авторы сериала, что увидели в нем зрители, об этом наш сегодняшний разговор. Гости в студии, автор сценария и автор идеи, как я понимаю, Илья Куликов.
Да.
Да, здравствуйте. Совсем молодой сценарист, 28 лет, выпускник педагогического института, защитивший по нынешним временам редко кандидатскую, связанную с документальным кино. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
И Ефим Любинский, продюсер сериала, телевизионщик уже вполне тертый, руководитель компании «Дикси», которая занимается производством не только сериалов, но и разного другого телевизионного. Здравствуйте, Ефим.
Здравствуйте, не только телевизионного.
Да, и не только телевизионного, это правда. Ну и, наконец, мой коллега, обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов. Я вас приветствую.
Добрый.
Ну и вам вопроса такого прямого не задаем, хотя ясно, что он будет крутиться вокруг как раз вот этой темы закона и справедливости, того, как выглядит образ современной милиции на нынешнем экране, и кино, и телевидении. В любом случае, у вас есть возможность задать вопросы непосредственно людям, которые вот такой длинную сериальную продукцию для крупного федерального канала производят. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Наверное, Илья, начну с вас, потому что понятно, что вы успели мне перед программой сказать, что описан, видимо, в и сценарии, и в уже теперь сериале опыт ваших двоих друзей, которые служат, по-прежнему служат,
ну, да, работают.
Работают. Не ушли никуда.
Не ушли.
И очевидно, что это сериал, если он про ваших ровесников, а в общем это так, это сериал про другое время, уже про 2000-е, про другую милицию. Коррумпированную, выбивающую показания, интригующую, повязанную с начальством и бандитами. Диалог стажера и Дениса Антошина в первой серии «Глухаря» очень показательно. Откуда такая тачка, спрашивает ДПСник молодого стажера. Молодой стажер отвечает: отца, кто же у тебя отец? Милиционер или бандит. С этого, собственно, сериал начинается. И вместе с тем он про людей милосердных, симпатичных, когда позволяют обстоятельства, не переходящих последние черты. Если, например, коллега занимался махинациями с квартирами, то можно дело замотать. А вот если он в связи с этими махинациями людей убивал, то вот здесь уже промолчать нельзя. Поэтому у меня вопрос сразу такой к вам совершенно конкретный. Вы своих героев оправдываете, раз они так связаны с вашими друзьями? Вы их понимаете, вы с ними соглашаетесь?
Я их понимаю, но соглашаться или не соглашаться я с ними не могу, потому что поскольку сам я не при погонах, поэтому это очень сложная ситуация. Каждый, я предлагаю каждому подумать самому, потому что человеку, оказавшемуся в такой ситуации, работающему в современной милиции, очень сложно. То есть вот он, с одной стороны, в принципе, как бы это не громкие слова, но это люди, которые испытывают потребность кому-то помогать. Они именно поэтому, ну, по крайней мере, те, про которых я рассказываю, они пошли в милицию не зарабатывать деньги. Они пошли, чтобы помогать людям. Потому что вначале они все были идеалистами. Вот я пойду помогать, я пойду спасать. Вот. А когда они приходят в эту реальность, они понимают, что маленькая зарплата, нету денег. А это молодые ребята, там, 25 выпускники, 25-26 лет. Много чего надо в жизни. Если они... Да, можно уйти из милиции, пойти в бизнес и зарабатывать эти деньги, но получится, что ты тогда бросишь людей, которых ты хочешь защищать, общество. Если ты будешь работать за зарплату и будешь делать все по закону, то у тебя ничего не выйдет, ты бросишь себя. И в этой сложной ситуации как бы им приходится разрываться, им приходится находить собственный компромисс и строить какой-то собственный закон. И, в принципе, у каждого сотрудника милиции, по сути, сейчас у нас практически у каждого свой собственный закон, свой собственный свод правил, по которым он живет, и у каждого он будет специфическим.
Угу. Ну, собственно, вы отвечаете на вопрос, эти фразы рассеяны в телесериала. У нас в ментовке как жизни, каждый сам за себя, это говорит уволенная дама-кадровик. Маму глухаря в больницу везут с мигалкой, кумовство на всех уровнях. Или когда офицер Карпов говорит, есть случаи, когда насилие обосновано, ровно карамелькой не отсыпешь, оправдывая выбивание показаний как раз с Глухарёвым. И, Ефим, вот вопрос к вам. Вы, разумеется, не примете упреков в том, что вы, по сути дела, художественными средствами легализуете ситуацию торжества не столько закона, сколько опять принципов по понятиям и по справедливости.
Ну, понимаете, какая штука? Я как бы всегда про это говорил и повторю сегодня, что я не считаю, что телевизор является воспитательницей в детском саде. Каждый человек, мы всего лишь навсего это зеркало, которое отражает то, что есть в жизни. То есть я вот целое колье, которое только что это сказал. Это есть. Да, почему мы должны мимо этого проходить, лакировать действительность, показывать каких-то идеальных людей, которых в жизни не существует? Да, перед этими людьми, как бы я сам несколько раз в своей жизни по достаточно серьезным случаям сталкивался с сотрудниками органов внутренних дел, и что скрывать, и деньги приходилось давать.
Причем, я не знаю людей у нас, кто бы не давал хотя причем, бы гаишнику.
Да, причем по случаям ровно противоположным от тех, которых вы думаете. То есть приходилось не, так сказать, закрывать дело, открывать его. То есть, как бы, хотя, в общем, делать по формальным причинам, они этого вовсе были не обязаны. И, в общем, таких формальных законных поводов к этому, в общем, и доказательств к этому не было. Но ситуация была, там человек просто мог другого человека убить. Ну, по пьяни, естественно, это не ничего там серьезного, это обычно бытовых. Но, тем не менее, да, вот как бы мой реальный случай. Поэтому, когда ко мне, так сказать, Илья принес мне этот сценарий первой серии концепцию, в общем, в этом сразу почувствовалось настоящее. Вот. И более того, как бы это было достаточно с большим чувством юмора написано, что колоссальная редкость. Это я вам говорю как продюсер программы «Розыгрыш» в прошлом.
Более того, на хорошем русском языке, я бы сказал.
Я могу подтвердить, что это как телекритик на большая редкость среди наших ментовских сериалов.
Это правда. Да-да-да, продолжайте. Просто мне интересен ваш выбор как продюсера. Вы явно и сознательно, наверное, почувствовали, искали образы новых ментов.
Ну, вы знаете, я вас должен разочаровать. Все было гораздо проще. Как все в этом мире, все упирается в деньги. Это был по первой серии, это был продукт явно не очень дорогой. Канал НТВ искал продукт на предпрайм. То есть, вообще это планировалось показывать сначала в 16:30, ну, там, где вот про Мухтара идет история. Угу. Потом, когда появились первые серии, наверное, мы это выходные будем по две серии ставить. Ну, а когда там их появилось ближе к 30, то, в общем, вопросов особых не возникало, это стало в прайм.
То есть, вот в общем, такова история. Появление. Ничего вроде специально не угадывали, но угадывались. Хорошо, Юрий, ваше объяснение того, почему этот сериал так успешен?
Ну, во-первых, вот как только он стали появляться первые серии, я сразу обратил внимание на новый характер мента в нашем телевизионном, да, сериале. Потому что, раньше мы что, в советские времена это были, значит, знатоки, правильные абсолютно люди, и атмосфера была другая совершенно. Потом Каменская... Такой женский нарциссизм в сфере милиции такой, значит, где...
Ну, здесь женщина тоже хороша, но не нарциссизм.
Нет, это другое дело. Там ведь она мозг следствия, а не просто, значит, следак. Да? Она мозг следствия, и все, раскрыв рот, на нее смотрят и ждут от нее откровения в этом смысле. Да? Ну, вот. Потом появился прокурор. Очень женственное «Тайное следствие», помните, да? Угу. Там был симпатичный коллектив такой, работал, значит. Но все это были как бы цветочки, да? А здесь мы вдруг увидели, как ягодки, значит, созрели. И, ну, прежде всего, конечно, вот я даже как бы хотел спросить, как они вышли на Максима Аверина, потому что такое попадание... Да, это совершенно поразительно, потому что он сразу, так сказать, приковывает к себе внимание. Обаятельный, легкий, простодушный.
И с повадкой. Таких ментов-то мало вижу.
Жесткий взгляд, а вместе с тем такая обаятельная улыбка с ямочками, значит, на щеках, да? И эти мгновенные переходы совершенно от одного состояния, сразу было видно, что это мент-лицедей. И это держит сразу, да? А потом начинаешь понимать, как все-таки все непросто. И что в сериалах очень редко бывает, видишь развитие человека, характера, как он начинает уставать слегка от того криминала, который за пределами, от той коррупции, которая внутри, как он, значит, и не случайно уже в продолжении он впадает в депрессию.
Сюда и пьет эти таблетки.
Пьет таблетки, да. С которой его, значит, надо вытащить и так далее. И самое очевидное, что сразу они наступили, авторы, на одну из самых больных мозолей нашей правоохранительной системы. Это противоречие между законом и справедливостью. Вилка, которая... все шире и шире становится, начиная с времен Шарапова и Жеглова.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник, 22 часа по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Ефим Любинский, Илья Куликов и Юрий Богомол. Сегодня мои гости. Обсуждаем мы удивительную популярность сериала «Глухарь», который совершенно точно побил все рейтинговые рекорды последнего месяца. И вот какую-то в новую вписанность этих образов во время и в людское понимание того, что есть современное общество с его, в общем, отчужденностью и вот этим вот этой фразой, что каждый сам за себя. Похоже, что это тоже одна из формул этого сериала, увы. Но давайте тогда все-таки Илью-то спросим, как вы вышли на Аверина, и вообще, как вы со своими друзьями-то так и общаетесь, они вам рассказывают сюжеты?
Да, они довольны. Да.
Что говорят в их кругах?
Ну, в их кругах говорят, на самом деле, по-разному, но в основном все это зависит от возраста. Кто помоложе, как бы, кто учился не в советское время еще, тем все нравится, те как бы узнают какие-то моменты реальные. Вот. Ну, кто постарше, там бывает, конечно, у них нарекания, что вот. И то нарекание такого плана, что так быть не должно. Но mm-hmm. что так не есть, почему-то никто сказать не может. Так быть не должно, это показывать нельзя, то нельзя. Но вот как бы, что мы не такие, почему-то как бы, никто не говорит. Друзья, в принципе, нормально к этому относятся, очень хорошо. Вот. Ну, что я вот очень хотел бы сказать по поводу процесса создания, почему еще такой успех. Потому что это сериал как раз, вот, друзья, ключевое слово, это сериал, на самом деле, о дружбе. Он, это одна из, не столько, ну, справедливость, да, эта тема, но дружба, это как бы тоже очень-очень важная тема, очень важная нить. Люди смотрят, следят за ними, то есть узнают себя, то есть следят за настоящей мужской дружбой. Вот. И когда сериал создавался, в принципе, очень... Хорошо, что я смог взять сценаристов, набрать команду, не просто сценаристов, как их набирают там. Я набрал своих друзей, то есть трех человек, которых, ну, не просто соавторы, а мои друзья. То есть это Кирилл Юдин, Василий Внуков и Игорь Маслов. То есть замечательные сценаристы. Вот такой командой мы работали, и получилось у нас вот создать с друзьями, создал сериал про друзей. Да, вот так вот.
А все-таки, хорошо, вы все время говорите, что это не совсем про справедливость и все-таки про друзей. Ефим упорно, как любой опытный и вполне себе телевизионщик, который никогда не любит говорить про телевизионную ответственность, а все время говорит о том, что это всего лишь либо деньги, либо это не песочница детская. Но хотите вы того или нет, я просто посмотрела, что происходит в сети в связи с обсуждением этого сериала. И очень многие люди, чего, может быть, раньше не было, молодые, говорят, я хочу работать в милиции.
Да.
Вы этой ответственности не чувствуете за собой? Вот вы хотите, чтобы нынешние люди, молодые, работали в такой милиции?
Ну, если они...
Или ее все-таки можно как-то менять, как она, говорят нет, ваши
она,
взрослые?
Милиция, конечно, она меняется, безусловно. Она меняется потихонечку, но меняется. Но если молодые люди пойдут в милицию и будут работать хотя бы как Глухарев, хотя бы, это уже будет огромное счастье для нашей страны. Но так они же так не работают.
То есть хотя бы это значит все-таки выбивать показания, если того нужно, брать взятки, обмануть, если надо, иначе карьеры не сделаешь. Но когда получится поддержать друга, помочь коллеге, и уж если совсем серого и убогого обижают, то нет, его
так,
спасти.
Не так. Всегда нет, придерживаться нет. какой-то внутренней своей справедливости, то есть ощущение какой-то, ну, жизненной справедливости, правды, потому что закон с ней, ну, не очень совпадает, если честно. И закон, и уголовно-процессуальный кодекс тем более. Вот. И придерживаться этой правды, хотя бы это было уже хорошо, но я говорю, что нет даже этого, к сожалению. Нет даже этого.
Ну, вот я должен сказать, что вот я почувствовал, не знаю, может быть, это не так, что, в принципе, в чем еще обаяние и жизненность Глухаря, да, Сергея, она, наверное, еще в том, что он-то сам чувствует всю драму своего положения. И все больше и больше она на него давит. В первых сериях этого...
Илья, по-моему, с любопытством за вами следит, мне кажется. Нет, или это так?
Это очень-очень точно. Это поэтому точно.
Потому что, скажем, вот, да, как заканчивается первый сезон, да? Вот изменой как бы друга, который по его как бы жил схеме, да?
Да, поступил по его принципам.
Вот так он, значит, жил, но в тот момент, когда, значит, его достало это, да, он взял и убил этого негодяя и подставил всю, как бы, команду. Вот. И поэтому вышел такой раскол достаточно серьезный. То же самое новое возникает, спираль, уже в продолжении, когда они снова друзья, все замечательно, значит, они друг на друга... Но там уже такой уровень коррупции, да, в милиции показан, что даже ощущение вот не раковая клетка внутри организма, а организм внутри раковой опухоли. Вот все эти ребята, да, находятся...
Да, вообще второй сезон, как мне кажется, социально поднимает выше, да, уровень
это,
этой...
Да, тут уже, не просто, так сказать, о законе и справедливости конфликта, а о тотальной... и беспредельной коррупции, когда все можно покрыть. И вот в этот момент снова, значит, его Дэн...
Хорошо, так это означает, что сериал, показывая, вскрывая, отчасти легализуя художественными средствами, на самом деле констатирует ситуацию и говорит, да, ребята, мы будем жить в таком обществе, с такой милицией и в такой стране.
Нет, Ан, я не согласен, потому что сериал, показывая художественно, легализуя художественно, художественно разоблачает. Если вы хотите понять, откуда взялся Евсюков...
Да, из этого фигура, сериала это очень хорошо видно.
То вот посмотрите, да, конкретную эту картину, и вы увидите, из каких спор, из какого мусора, из какой лжи, из какой, значит, из какого лицемерия все это произошло, потому что Евсюков, ну, это вот во втором, значит, сезоне, вот этот Карпов, это типичный Евсюков уже, да? Он уже крышует, а не просто там пользуется, да, какими-то возможностями своей власти, да? И вот, очевидно, я так понимаю, я немножко, как бы, не зная ничего в планах, значит, сценариста, я могу предположить, что новый сезон предполагает какую-то снова, значит, новую коллизию, она уже обозначена, да, его отношение...
Предполагает, сейчас мы поинтересуемся у Ильи.
Столкновение предполагается.
Предполагает,
потому что опять Дэн, значит, его
хорошо
подставил.
А я, Ефим, хочу спросить. Вот вы совершенно точно сказали, что редкость большая, чтобы с юмором, а без звериной серьезности. Но чем дальше накал, тем юмор менее уместен. Как вы думаете, удастся сохранить и в следующей сериях вот эту вот некоторую легкость, которая действительно, и хороший русский язык, и вот это вот ощущение?
Ну, на самом деле, такая задача перед Ильей стоит, потому что, ну, без юмора нету этого глухаря никогда в жизни не будет, он не будет интересен. Действительно, знаете, рейтинги показывают, что чисто юмористические серии меньше зрителей смотрят, чем серии драматические, социально направленные.
Да, конечно. Я думаю, поэтому... что именно, так сказать, вот это движение в сторону трагического от комического персонажа и предопределяет.
Да, вот эту грань-то соблюсти бы хорошо.
Это очень сложная грань. Да. Очень сложная, но мы постараемся, как бы, чтобы юмор в полной мере присутствовал, конечно. Даже при самых там драматических накалах страстей.
Если это будет юмор на уровне разговора Гамлета с могильщиком.
Могильщиком, да.
Я, Ань, на самом деле, хотел бы вернуться к теме о том, что молодые люди хотят идти работать в милицию, потому что где-то недели 3 или 4 тому назад один из руководителей ГУВД Москвы, имеющих отношение к прессе, сказал, что же вы делаете, вы подаете такой пример регионам.
Я хотел бы спросить, как они
московские милиционеры такие плохие сяки, вот никто не хочет идти работать. А вот вы говорите, что в интернете хотят идти работать. Понимаете, наше дело, ну вот, вспоминая даже ледниковый период, да, все в период фигурное катание за много-много десятилетий, в общем, забытия. Телевидение может только сподвижно человека пойти. Но дальше это, извините, дело уже самих органов внутренних дел, как они этими людьми распорядятся и какое...
Да, и чему сумеют научить. Да, вот Нургалиев сказал, что с прессой их надо учить общаться. Это тоже, в общем, есть в этом некоторый смысл. Там пресса у вас появляется не в самом лучшем виде, папарацци, и эти все персонажи несимпатичные.
Абсолютно жестко проходимся по своим коллегам.
И по своим коллегам тоже, да. Ефим Любинский, Илья Куликов, Юрий Богомолов. Мы прервемся на новости. А вечером в программе «Время гостей» цикл передач «России между прошлым и будущим». О будущем России говорят писатели-фантасты Андрей Балабухин, Михаил Ахманов и историк Андрей Буровский, ведущий Виктор Резунков.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы отложил до 2 ноября рассмотрение вопроса о присутствии Василия Алексаняна на судебном процессе по его делу. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд предположил, что ко 2 ноября состояние бывшего президента ЮКОСа, который тяжело болен, может улучшиться. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня общероссийскую акцию под лозунгом «За достойный труд». По заявлению профсоюзов, в рамках акции, которая продлится до 9 октября, в разных городах страны пройдут митинги, шествия и пикеты. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение дела в отношении группы скинхедов «Белые волки». Обвиняемые, среди которых есть несовершеннолетние, подозреваются в причастности к 11 убийствам иностранцев и одному покушению на убийство. В Исламабаде при взрыве офиса Всемирной продовольственной программы ООН погибли, по последним данным, 3 человека. Среди них один иностранец. О гражданстве погибшего не сообщается. Число жертв крушения пассажирского поезда в Таиланде возросло до 8. Около 50 человек ранены. Сообщается, что часть пассажиров может оставаться в перевернувшихся вагонах. В Греции убедительную победу на досрочных парламентских выборах одержала оппозиционная социалистическая партия. Согласно предварительным данным воскресного голосования, социалисты опередили тем на 10% правящую партию «Новая демократия» премьер-министра Костаса Караманлиса. Заявление британского министра иностранных дел Дэвида Милибенда вызвало дипломатический конфликт между Великобританией и Латвией, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что присутствие террористической группировки «Аль-Каиды» в Афганистане значительно уменьшено. Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Сегодня со мной в студии продюсер компании «Dixi» Ефим Любинский и автор идеи, автор сценария сериала «Глухарь» Илья Куликов. Ефим Любинский и продюсер этого сериала. Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты». Говорим мы вот о том новом, что этот сериал неожиданно приносит в нашу жизнь, как он ее объясняет, не только в связи с милицией, но и с отношением людей к правоохранительным органам, закону, справедливости друг к другу. Вы можете присоединяться к нашему разговору, и не надо сейчас вот ругаться по поводу милиции, их зарплат, у которых, да, действительно 14 тысяч, это я отвечаю на пейджеры, и это каждому в нашей стране можно сказать, получайте, идите, зарабатывайте там, где больше платят. Это просто, видимо, реакция на вашу реплику, Илья. Давайте все-таки попробуем как-то порассуждать и позадавать вопросы нашим гостям, которые чуть больше объяснят и про технологию сериала, и про его суть. Ну, разумеется, если вы хотите высказаться по поводу правоохранительных органов, мы не возражаем. СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, Кирилл, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, вот ваши гости говорили, что вот эти герои, они могли бы пойти заниматься бизнесом, но остались там, в этой милиции. Вот я с этим не согласен. Я думаю, что они там остались, потому что они не могут зарабатывать деньги по-другому. Вот. И почему многие смотрят этот сериал? Вот я наблюдаю, кто смотрит. В основном охранники смотрят, люди малообеспеченные. То есть для них это своеобразный шаблон, путь, как можно заработать, как можно урвать, не имея способностей, не имея образования. В общем, чтобы не организовывать свой бизнес, скажем, бизнес это намного труднее. И у вас даже вот вы сейчас говорили, что спрашивают, а чей джип, или бандита, или мента. Но ведь вот у меня, например, машина появилась 19 лет, и я не воровал, я был риэлтором. Вот. И также мент меня останавливал и удивлялся, как это у меня в 19 лет новая машина. То есть вот надо другие сериалы снимать про нормальных бизнесменов, про правозащитников, которые показывают милицию, как она выбрасывает голых людей на улицу, как она насилует проституток.
Кирилл, а вы сам сериал-то видели? Хоть хотя бы одну серию. Там как раз показывается, как и с проститутками и выбрасывают. И вот в том-то и дело, что там все показывается.
Вы знаете, я просто все это видел своими глазами. Я на скорой еще много работал. Я хочу сказать, что все это гораздо хуже выглядит.
Ну, это понятно. Если бы мы весь ужас жизни выплескивали на экран, то это... Хотя у нас бывает, конечно, когда выплескивается и ужас жизни на этом же канале, не в художественных программах. Ну, хорошо. Ефим и Илья, как вы ответили бы Кириллу? Давайте с вас.
Ну,
Илья Куликов.
Да. Как бы я считаю, что... От того, что мы что-то скроем, покажем другой сериал, толку никому не будет. Можно придумать все, что угодно. Можно, ну, не придумать, или можно показать... Безусловно, есть разные люди, есть много замечательных людей, хороших. Мы можем их показать, но проку от этого вряд ли кому-то будет. То есть от нашего сериала есть хотя бы практический толк некий, помимо художественной ценности, потому что люди, которые его смотрят, все мы здесь живем, все мы так или иначе сталкиваемся с милицией на вот этом мелком самом районном уровне. Человек, хотя бы, который посмотрит, он хотя бы поймет, с чем ему придется иметь дело в случае чего.
И к чему готовиться. Побоем или к взяткам.
Да, не обязательно, если речь идет там о каком-то преступлении или еще о чем-то, просто даже на каком-то бытовом уровне. Даже, там, я не знаю, паспорт заграничный получить или сходить там пожаловаться на что-то. Вот, чтобы он знал, каким людям он идет. Потому что до последнего времени люди вообще шли в милицию к знатокам. Они думали, что они сейчас придут, там, значит, Павел Павлович Знаменский, он у них все примет, всех за два дня найдет, и как бы все будет замечательно. Замечательно вряд ли будет.
И тогда не было так.
И тогда не было. Но это к разговору, опять же, к спору с Ефимом. Что, воспитывает или не воспитывает? Воспитывает, потому что практическую ценность имеет хотя бы с этой точки зрения. Хорошо, но все-таки отвечая на вторую часть вопроса, это тогда и Ефиму тоже. А чего бы не снять? Почему у нас про бизнесменов ничего не получается?
Да я понимаю, получается.
Ну, получается, но в гораздо меньшей степени.
Они не так обаятельны.
Вы просто... понимаете, там нету дилеммы у бизнесмена. Там есть цель, как бы, заработок, а этот
конфликта,
как бы, конфликта нет. Кому интересно, да, как бы, ну, извлечение прибыли – великая цель, но кому она интересна? Вот ответ на вопрос. Блин, можно, быть, можно снять, например, там у нас довольно долго мы муссировали идею, ну, примерно, как бы, такого же сериала про скорую, ну, про врачей, например, да, но вот не решились пока. Хотя грязи там тоже, поверьте. И противодействие было бы, я думаю, что гораздо более серьезным, чем со стороны МВД.
А МВД сейчас вам не мешает, по крайней мере?
Ну, да, нет, не мешает. Не мешает точно. Но, может быть, не всегда помогает. Да,
но вообще как-нибудь начальство МВДшное, пиарщики, они как-нибудь вообще с вами взаимодействуют, что-нибудь говорят или интересуются, или там раздражаются, например, истории с сериалом «Зона», мы знаем это с Юрием, она к руководству НТВ, в общем...
Ну, там была жесткая реакция, но это не МВД, это Министерство юстиции.
Да. Тут, в общем, как-то поспокойнее.
Ну, я знаю, что были разговоры между руководителем МВД и руководителем каналов, но, в общем, как-то они пришли к консенсусу, насколько я
что
понимаю.
Что пусть все-таки будет. Угу. Кирилл, Электросталь, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, гости. Я бы хотел обратиться
к руководству вот производящей компании «Dixie». А вот я знаю, эта производящая компания не только вот этот сериал произвела, как бы, а до этого еще произвела сериал «Безмолвный свидетель». И вот как бы хотелось одно время, как бы, не было у вас, ну, как бы, не у кого было спросить, ну, много там снимается, не снимается. Вот. Я также знаю, что некоторые, ну, подтвердили, и опровергните, вот то, что там некоторые вот и свидетели тоже герои взяты. Вот, например, Роман Хелидзе, который играл в «Свидетели», да, он тоже, по-моему, там играет в «Глухаре», да?
Да, он играет папу Коли.
Ну, спасибо большое.
А «Безумный свидетель» — это «Безмолвный свидетель». Тоже они просто, видимо, слушатель хочет.
Ну, «Безмолвный свидетель» — это судмедэкспертный сериал, небольшой, идущий на небольшом канале на ДТВ. Сначала на СТС, потом ДТВ. Но это другой сериал совсем. Он более, как бы, детективный. Там характеров нет совсем, и задачи не было там делать характер.
Значит, правильно ли я вас понимаю, что «Глухаря» вы не, «Глухарь» вы не считаете детективным сериалом?
Абсолютно нет.
Абсолютно нет.
А как он для вас маркируется?
Социальная драма.
Социальная драма.
В этом его, как бы, и достоинство.
Потому что
действительно детективная составляющая в этом сериале, она достаточно, так сказать,
условно, не драка, не погонь,
да. Не то чтобы условно, но как бы не, ну что такое, они не занимаются трупами, они не занимаются там какими-то, значит, особыми преступлениями, а интересные нравственные и правовые коллизии, которые возникают по ходу, значит, всего этого сериала.
А вы сознательно начальницей сделали женщину?
Ну, сознательно.
А почему?
Потому что тоже добавляется ряд интересных конфликтов.
Да. Но это ведь нетипично для нынешней российской милиции.
Почему? Она была начальником следствия. Как бы начальница следствия – это вполне типично для российской милиции. Это нормально. У нас же, как бы, никто не вводил дискриминацию по половому признаку. У нас у женщины министр. Все замечательно.
А потом обратить внимание, что, в принципе, да, вот в телевизионной, да, индустрии, вот, связанной с этими сериалами, такая ментура приобретает женское лицо. У нее очень довольно сильное, так сказать, да. И это, кажется, с одной стороны, гуманизирует.
Ну, безусловно, да, все-таки.
А с другой стороны, есть некий художественный эффект, потому что женщина вот в таком силовом, да, ведомстве — это как вот комиссар в «Оптимистической трагедии».
Ага.
Помните, да? Через эту, значит, жесткую женщину можно было показать гуманистичность Октябрьской революции.
Ну, слушайте, тогда, господа, скажите мне, пожалуйста, мы, видимо, в России не преодолеем вот все-таки такую эту планку, чтобы перейти к восприятию закона как к абсолютной норме, к реалистическому такому существованию. Мы все время сакрализируем правду и справедливость. Вот почему в России, и сериал это лишний раз доказывает, так популярен не закон, а справедливость?
Но почему? А вообще-то, Ань, вообще-то во всем мире эта проблема так или иначе переживалась. И посмотрите американские фильмы про копов, да, предположим. Там все время эта тема выдерживается. Помните, был такой американский сериал с Майклом Джекманом, по-моему, где, значит, герой вне находится, значит, законной службы, и, кажется, это называлось «Месть», я уж не помню точно. И он все время, как бы, идет по следам. Вот неправильно, да, суд оценил преступление, да, и преступник не наказан до конца, и он идет и наказывает его до конца. Понимаете? Это, вот эта тема, она все время, значит, была. Просто там вилка не такая. А у нас она огромная.
Вы ориентировались на какие-нибудь все-таки западные аналоги,
если конечно, говорить
о социальной драме? Нет.
Здесь нет, потому что для нас, ну, насколько специфическая ситуация у нас в стране, настолько должен быть специфическим сериал. Попытаться что-то скопировать или хотя бы что-то заимствовать здесь было бы губительно.
Ну да. То есть поэтому все абсолютно.
Люди другие, все другое, да.
Ну, я могу привести пример. Например, вот есть такой замечательный американский сериал «Щит». Он был по СТС, один из первых сезонов. Вот смотря сериал, думаешь, господи, как в этом Лос-Анджелесе люди живут? Банда на банде, банды погоняют, наркотиков в вагоны, перестрелки каждый день. И вот я спрашиваю одного знаменитого известного кинорежиссера, который живет в Лос-Анджелесе нашего. Говорю, а как же так? Вот как же вы живете там вообще? Он говорит, да же мы из дома уходим, дверь не закрываем. Ну, есть, говорит, пара районов, где там как бы преступность более-менее. Но то, что эти копы творят в щите, должен вам сказать, что Глухарев по сравнению с ним... Ну,
нет, конечно...
Подготовительная группа детского сада.
Конечно, кино – это отдельная как бы жизнь совершенно. Там для интереса, для интересности, да? Момента там делается все что угодно. Другое дело, что это так или иначе отзывается, да, какие-то возникают ассоциации, аллюзии и так далее. Но это совершенно нормально и законно. Вот кино должно драматизировать жизнь, ну, а не наоборот.
Тем не менее, вот тут Александр, есть Николай, который пишет: далеко всем этим ментам и глухарям до прежней популярности Штирлица из Знаменского с Томиным.
Неправда, да. Потому что их популярность основывалась в основном на том, что ничего другого ни по телевизору, ни в кино не показывалось. Вот разговаривать о популярности Штирлица, когда на телеэкране, кроме Знаменских, практически ничего не было такого авантюрного, это смешно. Посмотрел бы я, какая была бы популярность того же Штирлица, если бы мы могли бы смотреть американское кино, видео и так далее.
Ефим, а вы вот как считаете? Ну, Александр, есть такие слушатели, это естественно, вот Кирилл, который явно не намного старше, ну, может быть, чуть старше все-таки, да, раз он работал уже риэлтором в 90-е, Ильи, но, тем не менее, вот он считает, что он не зритель этого сериала, а смотрят его совершенно определенные люди. Как вы полагаете, аудитория отличается от вообще аудитории НТВ? Какая-то новая подобралась под этот сериал или все-таки... Нет, это типичная аудитория канала НТВ, который так довольно такой канал жесткого развлечения.
Ну, понимаете, даже если смотреть на простую арифметику, канал НТВ средняя доля была в прошлом сезоне 14%. Угу. Сейчас она там где-то ближе к 17%. Доля смотрящих 30%. Да, при рейтинге там 10-12%. Значит, конечно, этот сериал привлек и аудиторию с других каналов. Безусловно.
И, наверное, даже ту, которая обычно не смотрит телевизор.
В том числе.
Это даже если судить по знакомым, по родственникам. То есть там, ну, родственники, ладно, мы их опускаем, допустим, это заинтересованная группа.
Да.
Там. Но по знакомым людям, которые рассказывают там про своих там родителей, еще про кого-то, те, кто никогда не смотрел телевизор, бегут, прибегают, глухарь, все смотреть.
Ну, вот, например, сын одной известной сценаристки, с которой мы работаем, говорит, как же так, что вы там такого сняли в этом глухаре, он, значит, сын 29 лет. Он говорит, он приезжает домой, орёт, где, в какой комнате свободный телевизор, и бежит смотреть. Я, говорит, даже сама и подсела.
Понятно. А Московская область, Виктор, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Угу. Хотелось бы поблагодарить людей, кто создал фильм «Глухарь», и актеров, и режиссеров, и всех. Я, как сказать, сериалы сам вообще-то не смотрел до этого. Сказать, что я смотрел все серии «Глухаря», нет. Но, вы знаете, когда начал смотреть, как-то действительно, вот как вы сказали, там я на него подсел. А в том, что, как сказать, там что-то смотреть, какая у нас милиция, или там где-то искать, где хорошее, где плохое, ну, по-моему, этого делать нельзя, понимаете. И если говорить, вот здесь вот так, здесь не так, там гаишники, взяточники. Я могу сказать, а кто сидит в машине, который дает взяточники, деньги гаишникам, он кто? Или там кто дает деньги взятка врачам и всем прочим?
Взяткодатель.
Нет, ну я понимаю, вы знаете, Анна, вы знаете, кстати, вот когда начинают обсуждать вот гаишники и взяточники, а вот кто дает? Почему он себя не обсуждает?
Виктор, зачем вы в ГАИ работаете?
Да нет, я далекий человек от этого.
Далекий?
Ну я просто хотел сказать, просто мне, знаете, когда вот начинают вот говорить, вот милиция там, я хочу рассказать про своего друга. Он погиб при задержании, у него осталось трое детей, понимаете? Вот как не могу, кто он?
Да понятно, Виктор, в том-то и так вот мы и говорим, что сериал-то он, почему мы его обсуждаем? Вряд ли бы мы стали вообще о нем говорить, если бы он был столь однозначен. В том-то и дело, что он, и сейчас нам объясняют, совсем даже не детективный, он социальная драма, это про нас, про всех. Вот как мы живем, про взяткодателей и взяткодавателей, про вот эти размытые представления о законе, о справедливости, о порядочности, о правде, о честности и так далее, о том, о чем так стыдно, кажется, говорить. И о драме человеческой, об этом же сериал, об этом мы пытаемся с вами разговаривать. Он вовсе не пропагандирует дурных ментов, хотя, в общем, конечно, срывает маски, но в то же время не затаптывает их ногами. Но и граждан-то он хорошими сильно не делает, потому что там и есть и подросточки из хороших семей, которые сжигают собак и бьют ногами бомжей, и дамы полусвета, и богатые люди, и люди, которые пользуются своими властными возможностями, родственники, помогающие помощникам, депутатам и договаривающиеся о том, кто чего там прикроет и закроет. В том-то и дело, что это про нашу жизнь. Георгий, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Григорьевна. Я хочу попытаться ответить на ваш вопрос, почему одним законом не победить преступность. А об этом 200 с лишним лет сказал генпрокурор, его звали Державин. И совсем недавно покойный Абдай, когда после 11 сентября он разобрался в причинах экстремизма исламского и примерно одно и то же. Когда матушка спросила у Державина, а почему у меня чиновники воруют? А как, почему? А ты вот последи за ними в застольях и в молитвах. Если они постигли суть своей сущности, а она в языке, они никогда воровать не будут. Значит, если правильное это постижение, и после этого организовали лицей, и Пушкин — это продукт борьбы с преступностью.
Замечательно. Спасибо, там... пожалуйста, спасибо большое, Георгий, да, тут вот о высоком.
Да.
С Державиной и Абдайком.
Жаль, что Евсюков не кончил лицея.
Да, Евсюков лицея тоже не кончил, но да, любого, я думаю, какую-нибудь школу, наверное, все-таки закончил. Спасибо за сериал, Яна из Москвы. И вопрос к автору. Что вас вдохновляет на такое творчество? Это первый вопрос, а потом задам второй.
Вдохновляет, во-первых, можно даже сказать, как бы, как начинался сериал, чтобы было понятно, что я не планировал его делать как сериал. Я иногда, когда я работаю, я писал, по-моему, там, того же «Безмолвного свидетеля», вот там серии какие-то сидел, и вечерами, чтобы там разгрузить мозги, я, бывает, пишу короткометражку для себя, такую какую-нибудь забавную, ироничную. Я решил написать короткометражку вот про двух друзей, про следователя и про гаишника, вот, и... Поскольку, естественно, я ее никуда не собирался отдавать, я бы, конечно, прочесал изначально, если бы я задумывал это как сериал. Но я написал как, ну, так, правду, как есть. Там про проституток и про все остальное, там, и про их работу. Вот, и куда-то там положил, дал почитать там приятелю-сценаристу. Вот, и мы когда разговаривали с Ефимом, все вместе, Ефим говорит, есть что-нибудь почитать? Вот, мы друг говорят, отправь «Глухаря». Ну, я думаю, ладно, отправил. Вот, Ефим прочитал, ему очень понравилось. Он отправил на НТВ, ему очень понравилось. Сказали, делайте сериал. Ну, а поскольку она уже короткометражка такая, какая была, поэтому пришлось вот делать сериал в таком ключе. А дальше поддерживал как бы энтузиазм то, что хочется все-таки доказать, ну, как бы и себе, и другим людям, что, ну, не просто показать что-то интересное, что можем мы делать что-то хорошее, можем мы делать второй сезон не хуже первого, можем делать третий не хуже второго, можем наращивать действительно как бы конфликты, делать интереснее, а не топтаться на месте.
Я бы еще отметил, вот мы сказали только о Максиме Аверине, но еще о целой группе артистов, да?
Да, давайте, перечислим.
Значит, это Денис Рожков,
который играет партнер, да.
Да, Мария Болтнева, которая очень хорошо, значит, сделала свою роль. Надо сказать, что и, наверное, артистам было интересно, поскольку там есть характеры.
Есть, и эта девушка есть, Настя, которая превращается.
Да. Коля замечательно, Фекленко играет, Владимир, да? Ну, вот, и вообще там возникает ощущение команды. команды. И вот то, что в новом продолжении мы видим в заставке уже именно не такую...
Не по отдельности, они идут вместе.
А они идут вместе, возникает ощущение команды, и возникает ощущение того, что мы видим явление в этом сериале, которое... Ну, при этом вспоминаем «Бригаду».
«Бригаду», там тоже они идут... Да, вот,
но это бригада 2009 года. Это та бригада, которая существует не вне милиции, да, а внутри ее, внутри этого ведомства. И вот и как им сосуществовать, как им выжить, как им, значит, дальше работать, вот в этом, так сказать, проблема и очевидный интерес в новых сериалах.
Илья, да, вот еще один вопрос, который вам задают. Какой последний фильм вы смотрели сами? Почему такая реакция?
Нет, ну, потому что нет времени. Наверное, последний.
Ну, понятно, писатель, не смотритель.
30-го числа он смотрел.
Да, я смотрел «Ласковый май», как раз фильм «Наша компания» на премьере. Да, вот это последний фильм, по-настоящему, да, который я смотрел сам.
Так, спокойно, в кинозале, никуда не торопясь, не думая о том, что его...
«Бесславных ублюдков» не посмотрел?
Нет, не посмотрел. Как-то я...
И даже «Антихрист».
И даже его.
Ефим,
я эту тему продолжу. Проблема в том, что в этом сезоне, кроме «Глухаря», еще два сериала было сделано. Они пока лежат как бы неотэфиренные.
Вами же.
Нами же, да. И один из них еще гораздо более провокационный, чем «Глухарь».
Да это что ж такое?
Это сериал, называется сериал «Меч». Mm-hmm. Это тоже командный сериал. Это про группу людей, во главе которых бывший мент, которого уволили, когда он отказался брать взятку, в отличие от Глухарева, и который занялся самосудом. И вот 25 серий.
Ну, вот «Месть», «Привет».
А это вот та, опять же, «Коллизия», то есть...
«Коллизия» известна. Сколько, 25 серий?
25,
а тоже на НТВ?
Нет, это РЕН-ТВ.
На РЕН.
Да, ну, ситуация, как бы, финансовая такая, что, скорее всего, они это поставят в будущем году уже.
А третий какой сериал?
А третий «Отблески» – это такой детективно-мистический сериал. Ну, про следователя, который...
Традиция
видит...
нынешнего сезона с мистикой, замес с мистикой.
Традиции-то пока нет, скажем так.
Ну как это, у нас уж канал целый работает год.
Ну, не? Это все зарубежное, наших-то мистических нет совсем. Никто не
рискует. Это тоже все те же авторы? Также Илья там,
да, Илья, автор сериалов, как бы, да, я, то есть концепция, идеи, вот, сериал «Меч» я писал вдвоем с Васей Внуковым, тоже моим соавтором, сериал «Отблески» с Вячеславом Киреевым, Валерий Подорожный. Вот.
Угу. То есть у вас тоже такая бригада уже?
Да, у нас.
Сложившаяся?
Да. Авторов много.
Нет, у авторов-то много, понятно, что вы не расстаетесь.
Нет, мы ни в коем случае. Мы их очень любим.
Это как у Танина Бенаквиста в саге, когда все так и не расстаются, и все пишут, и пишут, и пишут, и достигают. Ну,
это, собственно, тирада была к тому, что Илья совершенно никогда ходить в кино.
А, понятно. Хорошо. Все-таки, Ефим, если можно, как вы думаете, вот интерес как... Какой тематики сериалов может все-таки проявиться там в ближайшие годы? Или к каким героям? Вот ваш сериал показывает, что ни одномерные герои, ни черно-белые, а такие неожиданно
цветные,
интеллигентные, да. Даже при всей их жесткости, внешне они как-то стали пользоваться популярностью. Это тоже угаданное, или просто пока случайное попадание, вы не можете.
Да, вы знаете, наверное, это сказать, скорее всего, закономерно. Верное попадание, потому что именно неоднозначный герой зрителям и интересны. А уж в какой форме это будет облечено, будут это сотрудники милиции, или это будет какой-то фантастический сериал, ну, какое-то имеет значение.
Ну да, всегда интересные люди, конечно, я понимаю.
Человеческие драмы, человеческие взаимоотношения, конфликты, вот как бы что надо искать. А будет это в какой-то будет форме, это дело десятое. Вот в «Мече» это в форме вот такой группы самосуда. Ну, там потом... еще у нас есть идеи там про фантастический сериал, ну, мистический такой.
Потом, я так понимаю, многое зависит от дефицита в обществе, то ли в справедливости, да, то ли в буржуазности.
Угу.
Вот. И эти сериалы очень хороший индикатор общественных умонастроений.
Это правда.
Ну вот смотрите, почему я задаю себе вопрос? Еще есть время у нас?
Быстренько.
Почему вот на Западе всегда машина уступает дорогу пешеходам, водители вежливы, ну нет такого вот бедловатости, например, среди участников дорожного движения, как это у нас происходит? Да, у нас тоже это искореняется, но очень медленно. Ведь был социализм, человек человеку, друг, товарищ и брат.
А оказался волк.
А оказался волк. Вот, собственно, это мы и отражаем.
Ну, я как про то же скажу, что сейчас чаще
лучше, лучше
дороги.
Стало, лучше. Снимайте сериалы, Илья, Ефим, продюсируйте. Спасибо, Юрий. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода в клубе». Кааба Прага ведет программу, Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Октябрь 93-го. О чем жалеют Руслан Хасбулатов и другие депутаты последнего Верховного Совета?
Комментарии экспертов.
Олимпиада не приедет в Чикаго. Потерпел ли поражение Барак Обама?
Право автора.
Уверен, что очень скоро Россия будет жить без Путина. Михаил Касьянов. В гостях у Михаила Соколова.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и